lu.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Беслане проходят траурные мероприятия в память о погибших 5 лет назад в результате захвата террористами первой городской школы. Военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской и тактика интернет-знакомств в сегодняшней Чехии. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Беслане сегодня траурные мероприятия в память о погибших 5 лет назад в результате захвата террористами и последующего штурма первой городской школы. С самого утра местные жители приходят к полуразрушенному зданию. В 13:05 в Северной Осетии была объявлена минута молчания. Именно в это время, 5 лет назад, в школе прозвучал первый взрыв, после чего начался штурм, приведший к массовой гибели заложников. Траурные мероприятия потом продолжились на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы трагедии. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
С утра около здания школы звучит траурная музыка. К школе приезжали жители Северной Осетии, представители соседних республик и многих российских городов. Как заметил в разговоре со мной лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, на этот раз людей, приехавших выразить сочувствие жителям Беслана, было значительно больше, чем в прошлые годы. Однако руководство России, по ее словам, сделало вид, что не услышало просьбу голоса Беслана о встрече в эти траурные дни. Слово Эли Кисаевой.
Мы 2,5 дня просидели в школе. У нас была лахта памяти. Это бывает каждый год на годовщину. И сидели, и обсуждали, и говорили вместе с те заложники, которые приходили, с которыми мы еще не общались. Они показывали нам места, где сидели, говорили про первый взрыв, про первые ощущения, что они видели. И мы еще и еще раз убеждаемся, что первые выстрелы были спровоцированы извне, и что доклад Савельева, он истинно картину показывает того, что действительно произошло. После школы мы поехали на кладбище. Здесь перечислили все фамилии погибших, имена их. Приехало все руководство республики возложить цветы к древу жизни, памятнику спецназу. Очень много людей, небывалое количество людей. Люди помнят, люди сочувствуют нам. Все 3 дня мы ждали ответа на наше заявление о встрече. Но, однако, так и не прозвучало. Я не знаю, выразили же ли нам сочувствие руководство страны. Не знаю, не слышала, но мы же просили встречу. Мы просили, но тем не менее я вижу, что нас пока слышать не хотят, встречаться с нами не хотят. И решать проблемы, возникшие вследствие теракта, тоже не желают.
Говорила Элла Кисаева. Бесланский журналист Мурат Кабоев все 5 прошедших лет занимается исключительно темой терактов в первой школе. Ему удалось собрать огромный материал о трагедии.
Как показали многие заложники на судебном процессе по делу террориста Кулаева, после первого взрыва по залу пронесся огненный шар, зажигая все на своем пути. Массовое уничтожение заложников началось с этого огненного шара. Потом, когда стали выяснять во время процесса по делу Кулаева, выяснилось, что многие заложники показали, что в потолке со стороны тренажерного зала образовалась дыра, и оттуда вот этот огненный шар и проник в зал. Ну, есть фотографии, много фотодокументов, которые показывают, что первый взрыв произошел от выстрела с крыши 37-го дома из огнемета. Видимо, хотели уничтожить снайпера, который находился в чердачном помещении спортзала. А может, у кого-то нервы не выдержали. После этого выстрела образовалась дыра размером 1 метр на 1 метр, через который вот этот огненный шар и пронесся по спортивному залу. Были десятки тысяч людей снаружи, но и исследования члена парламентской комиссии федеральной Юрия Савельева. Исследования и математические вычисления специалиста, хорошего специалиста. Он десятки раз приезжал в Беслан. Мы ему помогали в расследовании. Наше убеждение в том, что первый взрыв произошел из-за выстрела извне, это не вызывает у нас никаких сомнений.
Это был бесланский журналист Мурат Кабоев. Сегодня и в Москве вспоминали о пятой годовщине бесланской трагедии, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Траурный пикет на Чистопрудном бульваре в Москве начался в час дня с минуты молчания. Участники акции зажгли свечи, выложили у памятника Грибоедову ковер из гвоздик, принесли мягкие игрушки и развернули плакат с фотографиями погибших. Говорит правозащитница Елена Санникова.
Я хочу попросить прощения всех матерей Беслана. Простите за то, что мы не сумели предотвратить эту трагедию.
На пикет памяти приехала жительница города Балашихи Московской области Зинаида Чистякова. Вот что привело ее сюда.
Потеряны дети, погибли. Я даже удивляюсь, почему молчит государство, не действует. И пока моя хата с краю, ничего не знаем, будут гибнуть наши дети, будет продолжаться теракт.
В момент, когда стали зачитывать имена погибших во время теракта в Беслане, представители префектуры Басманного района столицы и сотрудники правоохранительных органов попытались остановить акцию. Причиной послужил один из плакатов участников пикета, а именно «Хватит лжи, хватит крови, хватит Путина».
Организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия, или измененных в результате согласования с органами исполнительной власти. Содержание транспарантов не соответствует заявленному.
Какой, например, транспарант не соответствует?
У вас тематика какая?
Беслан.
Ну, Беслан. Почти да. Память жертв Беслана.
Да.
У вас, соответственно, написано, да. Хватит лжи, хватит крови, хватит.
Да. Да. В связи с Бесланом. Мы считаем их виновными в этом преступлении.
Встретив активный протест участников пикета, представители префектуры были вынуждены отступить.
Это был материал нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Депутат Государственной Думы России Олег Смолин считает, что власти должны были предотвратить бесланскую трагедию, в которой погибли 333 человека, из них 186 детей.
История всегда альтернативна. И если можно сказать, что какие-то террористические акты, может быть, и были неизбежны в России после двух чеченских войн, то я думаю, что у Беслана наверняка можно было избежать.
Уроки из бесланской трагедии в России не извлекли, утверждает член Совета Федерации Асламбек Аслаханов.
А мы не сделали вывод из этого главного урока. Когда совершается такой террористический акт, мы начинаем там вот этот режим устанавливать везде, все это. И почему-то мы пропускаем удары, эти жесткие, страшные удары. Очень много предотвращается, это просто здорово. Но мы здесь прозевали очередной удар, вот не было же никогда мужчин-смертников. Очень мощная работа проводится по подготовке их, зомбированию их. Не нужно терроризм региональный возводить международный, обязательно какие-то ублюдки, если и откуда-то приблудились, это еще не дает основания убежать. Если мы докажем, что идет финансирование из-за рубежа, источники установлены, тогда уже как-то можно предполагать. Я считаю, что финансирование в основном идет из Российской Федерации и, в первую очередь, от тех чиновников, которые там работают.
Говорил Асламбек Аслаханов. Жители Беслана убеждены, что российские власти делают все, чтобы в стране забыли о трагедии начала сентября 2004 года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв терактов. Траурные мероприятия третий день продолжаются в Беслане. В Москве акции проходят одновременно в 9 местах, где в разные годы произошли террористические акты. Сегодня в Москве один человек погиб и четверо получили ранения, когда обрушилась многоярусная парковка в центре города. Военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Политковской подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень Софракт» Михаил Войтенко покинул Россию после событий вокруг похищения сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем. В адрес журналиста, неоднократно выступавшего в различных СМИ со своими версиями произошедшего, начали поступать угрозы. Сам Войтенко, находящийся в Турции, подтвердил эту информацию «Радио Свобода». В Уфе около 200 человек, в основном пенсионеров, сегодня провели санкционированный пикет против отмены льгот на проезд в общественном транспорте и повышения тарифов ЖКХ. Госдепартамент США начал расследование информации об унижении новичков и непристойном поведении среди сотрудников службы безопасности американского посольства в Афганистане. Парламент Ирана сегодня утвердил 18 из 21 кандидатуры членов правительства, представленных президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Индонезии на острове Ява продолжаются спасательные работы в районе вчерашнего землетрясения, жертвами которого, по уточненным данным, стали не менее 46 человек. Более 400 человек пострадали. В городе Косовско-Митровица на севере Косово в ночь на четверг произошли столкновения между местными албанцами и сербами. Молодые люди, жители разных кварталов города, разделенного по этническому принципу, забрасывали друг друга камнями. Затем в одном из албанских кварталов произошел взрыв. Как всегда в это время, я хотел бы напомнить всем слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, эксклюзивные интервью, данные специально для «Радио Свобода», блоги наших авторов, рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Историческая комиссия», «Сегодня в Америке» или «Запад-Восток», всегда можно найти и прослушать, и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Газета рассказывает сегодня о политической программе и личной жизни нового премьер-министра Японии Юкио Хатаямы. Демократическая партия Японии одолела либеральных демократов, которые находились у власти несколько десятилетий. Во время предвыборной кампании партия обещала, что будет добиваться установления равного партнерства с Вашингтоном и значительно укреплять отношения с Китаем и другими азиатскими странами. На прошлой неделе господин Хатаяма опубликовал эссе, в котором говорилось, что японская экономика стала жертвой кризиса, вызванного глобализацией, в которой повинны Соединенные Штаты. Эти замечания вызвали замешательство в Вашингтоне, и после победы на выборах господин Хатаяма решил успокоить американских партнеров. Он беседовал с президентом Обамой, который отметил, что демократические партии победили и в Японии и в Соединенных Штатах, а затем встретился с американским послом в Токио и заверил его в том, что никаких принципиальных отношений, изменений в японо-американских отношениях не произошло, и Демпартия добивается лишь небольших изменений в соглашениях, согласно которым в Японии находится 50 тысяч военнослужащих США. Премьер отметил, что его эссе неправильно поняли, и он не хотел, чтобы оно казалось антиамериканским, сообщает Нью-Йорк Таймс. Британская Independent публикует сегодня статью о новой первой леди Японии, даме весьма эксцентричной. «Подвиньтесь, Мишель, Карла и Сара», призывает газета. «Миюки Хатаяма заткнет вас всех за пояс». Жена нового премьера, автор кулинарных книг, пропагандист макробиотики и дизайнер одежды, в том числе юбки, сделанные из пакетиков гавайского кофе. Но это далеко не все. Миюки Хатаяма утверждает, что ее похищали пришельцы. Вышедшие в прошлом году книги «Очень странные вещи», которые со мной происходили, госпожа Хатаяма утверждала, что много лет назад ее тело пребывало во сне, а душа на треугольном НЛО отправилась на Венеру, чудесную зеленую планету. Ее первый муж считал, что это всего лишь сон. Однако, полагает Миюки Хатаяма, ее нынешний супруг, ставший теперь премьер-министром, отнесся бы к такой истории совсем по-иному и наверняка сказал бы, что полет на Венеру – это замечательно. Кроме того, 62-летняя Миюки Хатаяма утверждает, что знала Тома Круза в прежней инкарнации, когда он был японцем, и теперь хочет встретиться с голливудским актером и убеждена, что он ее сразу узнает. Возможно, пишет Independent, свобода мысли Миюки Хатаяма связана с тем, что в молодости она танцевала в знаменитой труппе Такарадзука. Основанная в 1913 году, Такарадзука имеет в Японии культовый статус. В труппе состоят только женщины, и выступает она для женской аудитории. Девочки, которых набирают в труппу, должны пройти период сурового обучения. Некоторые становятся звездами, большинство, как Миюки Хатаяма, уходят на покой через несколько лет, а однако аура принадлежности к прославленному женскому коллективу остается с ними навсегда. Среди постановок Такарадзуки – сверхсладкие, предельно кэмповые версии американских мюзиклов, вроде «Унесенных ветром». Пробыв в труппе 6 лет, госпожа Хатаяма уехала в Соединенные Штаты. Она работала в японском ресторане в Сан-Франциско и там встретила Юкио, в ту пору студента Стэнфордского университета. В нарушении японской традиции не демонстрировать свои чувства на публике, супруги не скрывают, что страстно любят друг друга. Несмотря на то, что новый премьер – мультимиллионер и принадлежит к четвертому поколению видных политиков из семьи Хатаяма, он нарушает многие неписанные правила, да и выглядит необычно. Не причесывается, не любит синюю форму, которую носят японские госслужащие, предпочитая коричневые и зеленые костюмы. Во время предвыборной кампании он поразил публику призывом к политике полной любви, и представители японского политического истеблишмента давно уже окрестили его инопланетянином. Возможно, именно он и увез в свое время Миюки Хатаяма на Венеру, шутит обозреватель газеты «Индепендент».
Дмитрий, задам вам обычный вопрос. Есть ли интересные материалы, на ваш взгляд, сегодня, так или иначе связанные с Россией?
«Лос-Анджелес Таймс» публикует сегодня репортаж своего московского корреспондента о попытках президента Медведева ограничить потребление алкоголя. Газета напоминает, что пьянство в России является настоящим бедствием. По данным медицинского журнала «Ланцет», половина смертей россиян в возрасте от 15 до 54 лет связана с заболеваниями, вызванными алкоголем. Однако все попытки властей сократить потребление спиртного оказывались неудачными. До сих пор, пишет газета, россияне вспоминают с возмущением антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева, которая привела к тому, что пить стали технические спирты и самогон. Удастся ли что-то сделать Медведеву? Россияне относятся к его попыткам с большим скептисом. У него нет ни малейшего шанса, объяснил корреспондентке «Лос-Анджелес Таймс» строительный рабочий Василий Пик. Русские всегда пили и будут пить. А бизнесмен Кирилл Филатов утверждает, что русские стали пить меньше. За обедом с американской журналисткой он сам выпил лишь кружку пива и рюмку водки.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с обзором свежих публикаций в западных газетах был мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы». Военная коллегия Верховного суда России сегодня решила вернуть в прокуратуру дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Суд удовлетворил жалобу детей журналистки, которые заявляют о необходимости провести новое, более качественное расследование обстоятельств убийства их матери. По мнению потерпевших, следствие проверило далеко не все версии случившегося, а потому и не смогло установить ни заказчиков, ни финансистов этого преступления. На заседании военной коллегии Верховного суда России сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Верховные судьи согласились с доводами семьи Анны Политковской и постановили вернуть в прокуратуру дело в отношении Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца Рустам Махмудов и множество неустановленных лиц. Вот как прокомментировал решение военной коллегии Верховного суда России сын Анны Политковской Илья.
Сегодняшнее решение, единственное решение, которое мы бы поддержали.
Законным и обоснованным решение верховных судей назвала и представитель Генеральной прокуратуры Вера Пашковская.
Решение суда считаем справедливым, вполне закономерным. Мы сочли, что без непосредственного исполнителя убийства рассмотрение дела будет необъективным. И Верховный суд согласился с нашими доводами, удовлетворил их и прямо из Верховного суда возвратил уголовное дело прокурору.
В свою очередь, адвокат оправданного присяжными Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что, поддержав жалобу потерпевших, прокуратура фактически признала некачественной работу своих сотрудников.
Следственные органы и прокуратура пожалели о том, что в предыдущий раз направили уголовное дело в суд. Это говорит о том, что они де-факто, по крайней мере, прокуратура Российской Федерации теперь признает, что оправдательный приговор по делу Политковской состоялся не потому, что там было какое-то нарушение закона, а по той причине, что уголовное дело не расследовано.
Адвокат детей Анны Политковской Карина Москаленко надеется, что после сегодняшнего решения Верховного суда, постановившего вернуть дело в прокуратуру, расследование убийства журналистки наконец выйдет из тупика, а следствие начнет сотрудничать с потерпевшими.
Генеральная прокуратура до настоящего времени интересы потерпевшей стороны вообще игнорировала. Нас не допускали к созданию версий, к отработке этих версий, продумыванию аналитики по этому делу. Ни одно ходатайство потерпевшей стороны Генеральной прокуратуры до сих пор не было удовлетворено. Если они захотят сотрудничать с потерпевшей стороной, то у нас есть достаточно материала и достаточно ходатайств, чтобы приблизить это дело к ответу на главные вопросы.
Главными семья и друзья Анны Политковской называют ответы на вопросы о том, кто по чьему заказу и в чьих интересах убил журналистку в октябре 2006 года. У следствия было почти 3 года, чтобы на них ответить. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». С сентября в Тольятти после месяца простоя заработал Волжский автозавод. Новый президент АвтоВАЗа Игорь Комаров намерен изменить систему сбыта. Он заявил рабочим, что АвтоВАЗ будет работать без убытков, обеспечивая бесперебойной работой поставщиков комплектующих. Однако представители профсоюза рабочих ВАЗа скептически отнеслись к заявлению нового руководства. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Новый президент Волжского автозавода Игорь Комаров заявил о планах по изменению организации работы предприятия. По словам Комарова, если ранее менеджеры ВАЗа самостоятельно планировали объемы и ассортимент выпускаемой продукции, то теперь завод станет ориентироваться на заявки от дилеров. Из-за снижения спроса на новые автомобили в этом году автозавод планирует выпустить 330-350 тысяч машин. Волжский автозавод будет больше ориентироваться на дилерские и покупательские заказы. АвтоВАЗ – самодостаточное предприятие, и при грамотных дилерах вполне может быть прибыльным производством, убежден ветеран Волжского автозавода Юрий Целиков.
Ну вот даже вот в сегодняшней ситуации GM собирался выпускать «Шевролет Нива». Он просит, дайте мне комплектующие. У нас для этого есть оборудование, материалы, рабочие, кадры великолепные. А завод на август месяц взяли и остановили. Теперь GM нам выкатит упущенную выгоду. Я думаю, около миллиарда. И мы потеряем еще около миллиарда рублей. Зачем это делать, когда можно было миллиард заработать на GM? Он же платит-то аккуратно GM. GM сам банкрот, а СП GM АвтоВАЗ с прибылью. Это ли не показатель?
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе 5-дневная рабочая неделя. В таком режиме завод будет работать до 28 февраля будущего года. Сейчас в России отмечается 2-кратное падение спроса на новые автомобили. И наивно думать, что в условиях экономического кризиса АвтоВАЗ сможет успешно работать без государственных дотаций. Заводу нужна федеральная поддержка и национализация производства, считает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Здесь у нас, конечно, традиции сложились другие, в отличие от американских, допустим. Там, когда могли мобильная рабочая сила перемещаться в другие регионы и переобучаться, и пристраиваться к жизни в другом регионе, у нас несколько другая культура и психология, и менталитет, и это мешает такому передвижению. Учитывая это, надо, конечно, создавать более благоприятные условия для жизни здесь, в городе Тольятти, и развивать промышленный потенциал именно на территории там, где компактно проживают специалисты уже готовые. А обучать их и развивать там, ну, пожалуйста, это в рабочем порядке.
Новый президент АвтоВАЗа Игорь Комаров не исключает, что для увеличения объемов производства популярной модели «Лада Приора» заводской конвейер будет работать и по субботам. Однако до сих пор руководству Волжского автозавода не удалось решить проблему со сбытом готовой продукции. На складах в Тольятти сегодня находятся более 58 тысяч автомобилей марки «Лада». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет наш новый выпуск рубрики «Политика онлайн» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Но пока в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв терактов. Траурные мероприятия третий день продолжаются в Беслане. В Москве поминальные акции проходят одновременно в 9 местах, где в разные годы произошли террористические акты. Один человек погиб, и 4 были ранены сегодня в центре Москвы, когда обрушилась многоярусная парковка. Военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Таким образом, суд удовлетворил жалобу семьи Политковской и протест Генеральной прокуратуры. Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень Совфракт» Михаил Войтенко покинул Россию после событий вокруг похищения сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем. В адрес журналиста, который в различных средствах массовой информации неоднократно высказывал свою точку зрения на произошедшее, начали поступать угрозы. Сам Войтенко, находящийся в Турции, подтвердил эту информацию «Радио Свобода». В Уфе сегодня около 200 человек, в основном пенсионеров, провели санкционированный пикет против отмены льгот на проезд в общественном транспорте и повышения тарифов ЖКХ. Госдепартамент США начал расследование информации об унижении новичков и непристойном поведении среди сотрудников службы безопасности американского посольства в Афганистане. Парламент Ирана сегодня утвердил 18 из 21 кандидатуры членов правительства, представленных президентом Махмудом Ахмадинежадом. В Риге латвийские правозащитные организации организовали митинг против дискриминации национальных меньшинств на рынке труда. В Индонезии на острове Ява продолжаются спасательные работы в районе вчерашнего землетрясения, жертвами которого, по уточненным данным, стали не менее 46 человек. Более 400 человек пострадали. В городе Косовско-Митровица на севере Косово в ночь на четверг произошли столкновения между местными албанцами и сербами. Молодые люди, жители разных кварталов города, разделенного по этническому принципу, забрасывали друг друга камнями. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В исторический музей в Москве из Болгарии привезли шедевры иконописи 13-19 столетий. 57 произведений искусства подобраны таким образом, чтобы дать представление о различных стилях и направлениях. От строгого следования византийскому канону до так называемой народной иконы. Выставка приурочена к году Болгарии в России. На ней побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Поскольку и древнерусская, и древнеболгарская иконопись восходят к одному источнику – Византии, первое впечатление от выставки – здесь все знакомо и все привычно. Однако стоит присмотреться повнимательней, как обнаруживаются отличия. Родственные славянские культуры все-таки шли самостоятельными дорогами, во всяком случае, после XV века, говорит Людмила Тарасенко, руководитель отдела древнерусской живописи исторического музея.
Я могу показать икону «Образ Георгия». Он у нас очень почитаем, но он с такой деталью иконографической, которая встречается только на Балканах, на Кипре, на Крите, в Малой Азии. А у нас ее нету.
Это что?
Это вот мы видим, в принципе, та же иконографическая схема, что и в русской иконописи. И здесь есть только одна деталь. На крупе мы видим маленькую фигурку юноши. И вот эта деталь чрезвычайно характерна для юга православного и практически не известно у нас. Это еще одно чудо Георгия. Здесь он спасает царевну, а здесь он изображен с тем чудом, которое он совершил, спася юношу из Митилены, из плена. И он изображается сосудом вина, с которым он был в момент вот этого чуда. Он как виночерпи служил. Вот с этим же сосудом он здесь и представлен. Он был восхищен вместе с тем, что было у него в руках.
Если в иконе со святым Георгием с русской традицией совпадает все, кроме крошечной фигурки, сидящего за спиной конника юноши, а так и змей под копытами извивается, и копье над ним занесено, и царевна в сторонке ждет своего спасения, то другой, очень распространенный на Балканах сюжет, сообщает Людмила Тарасенко, русской иконописи практически неведом.
Это очень интересная святая. Это Марина, Марина Антиохийская, которая на Западе Маргарита в Западной церкви. Она являлась Жанной д'Арк, между прочим. И она очень почиталась и католической церковью, и православной церковью. Но вот у нас Марин чрезвычайно мало. В нашем музее есть изображение Марины, но оно не русское.
А 18 век – время расцвета в Болгарии иконописи, которую, вернее всего, назвать народным примитивом. Это самые праздничные экспонаты выставки. Пусть лики и фигуры святых написаны здесь не слишком умелой рукой, зато неведомые мастера не скупились на самые яркие краски. По золотому фону писали голубым, зеленым и красным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» наша рубрика «Не только о политике». О одна из первых книг, представленных на 22-й Московской международной книжной ярмарке, называется «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно». Деньги от ее продажи поступают в фонд помощи хосписам «Вера». Комментарий моей коллеги Елены Фанайловой.
Обычно звуковая реклама на книжной ярмарке невероятно утомляет посетителей, но впервые за долгое время прозвучала такая реклама, которая раздражение не вызвала и собрала не меньшее количество публики, чем коммерческие звезды. Это на стенде издательства «Эксмо» проходила презентация книги, ради которой объединились писатели. В коммерческом и несколько китчевом пространстве ярмарки довольно громко зазвучали слова, которые, как сказала ведущая Светлана Сорокина, недавно было неприлично произносить. Детская онкология, памперсы, рак четвертой степени. Пережившая некогда этот диагноз популярный автор детективов Дарья Донцова сидела рука об руку с волонтером первого московского хосписа, писателем Людмилой Улицкой. Собрать под одной обложкой Лимонова и Толстую, Сорокина и Пелевина, Прилепина и Гребенщикова, Гришковца и Войновича, Петрушевскую и Акунина, то есть людей разных политических взглядов и писателей разных эстетических воззрений, могло только экстраординарное задание. И этим заданием оказалась помощь раковым больным. Многие рассказы написаны специально для этой книги. Не все они печальны, не все связаны со смертью и страданием. В некоторых речь идет о любви. Собственно, ради нее книжка и была собрана, вышла и продается. Собрание авторов превосходное, литература отличная, издательский жест цивилизованный. Для читателей способ проявить добрую волю и, может быть, сделать следующий шаг – прийти в хоспис, спросить, чем можно помочь, и сделать это.
У микрофона была обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн» особенный. В нем не будут обозреваться публикации на сайтах и в блогах на русском, английском и прочих языках. Речь пойдет о двух небольших, даже не расследованиях, а исследованиях, которые провели редактор нашего сайта «Свобода Ньюс» Анастасия Кириленко и мой коллега Кирилл Кобрин. Они попытались выяснить, какие именно слова произносили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Польши Лех Качинский на мемориальных мероприятиях 1 сентября. Я передаю микрофон Кириллу Кобрину.
Самым загадочным событием этой недели продолжают оставаться международные мемориальные мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны. Внимательные наблюдатели сразу обратили внимание на то, что уже даже первые отклики на происходящее в Гданьске существенно различались, по крайней мере, в западной и в российской прессе. Если в первой главная тема определялась как польские упреки в адрес СССР и его роли в уничтожении Польши в 1939 году, то в российских медиа повествовали о том, что Польша извинилась за участие в разделе Чехословакии. Кстати говоря, те же самые неуверенности, разнобой прозвучали в оценках, напечатанной накануне 1 сентября статьи Владимира Путина. Спектр мнений колебался от осуждения пакта Молотов-Риббентроп до возрождения советской концепции истории Второй мировой войны. Но в том случае это были именно расхождения в трактовках открытого и доступного всем документа. А вот в случае выступлений в Гданьске причина, видимо, была иной. Все журналисты пользуются тем, что они получают в качестве источника. Российские читали переводы выступлений, сделанные на своих телеканалах. У западных тоже были свои собственные источники. И вот здесь-то и таится разгадка всеобщих заблуждений по поводу того, что же говорилось и что произошло в Гданьске. Дело в том, что уже не в первый раз на официозных российских каналах либо очень вольно переводили речи иностранных лидеров, либо редактировали их так, что важнейшие положения вообще не упоминались, соответственно, искажался и их смысл. Пример первый. Выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. Вот то, о чем так и не узнали зрители телеканала «Вести».
Мы, немцы, никогда не забывали. Партнеры Германии на Востоке и Западе проложили этот путь через готовность к примирению. Они протянули руку примирения нам, немцам. Мы приняли ее с благодарностью. Да, это чудо, что в этом году мы должны думать не только о том, что произошло в истории Европы 70 лет назад. Это чудо, что мы также познали и счастливые дни, которые наступили 20 лет назад, после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Потому что путь Европы к свободе был бы завершен лишь после падения железного занавеса. В соответствии с традицией польской солидарности, тогда люди повсюду смело распахнули дверь к свободе. Мы, немцы, никогда не забудем ни роли наших друзей в Польше, Венгрии, Чехословакии, ни роли Михаила Горбачева и наших западных партнеров и союзников, ни роли моральной силы правды, воплощенной в словах Папы Римского Иоанна Павла II. На Германии также лежала ответственность за то, чтобы проложить путь Польше и другим странам Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз и НАТО, оказать им помощь. Это счастье, что мы, европейцы, теперь имеем возможность жить в условиях свободы и мира.
Меркель вписывает трагические события 1939 года в общий контекст европейской истории, четко расставляет политические приоритеты Германии и Европейского Союза. В периоде от раздела Восточной Европы между тоталитарными режимами в 1939 году до падения самого символа раскола континента на тоталитаризм и демократию Берлинской стены в 1989 году германский канцлер видит единый процесс – процесс консолидации Европы на демократических гуманных принципах, процесс, в котором особую роль сыграли ЕС и НАТО. Меркель с благодарностью вспоминает и Михаила Горбачева. Однако, если сам Горбачев смотрит только телеканал «Вести», он об этом никогда не узнает. Пример второй. Выступление президента Польши Леха Качинского. По версии российских СМИ, он принес извинения за участие Польши в разделе Чехословакии и отметил, что расстрел поляков в Катыни мог быть местью за гибель тысяч советских военнопленных в польских лагерях в 1920 году. Все это, так или иначе, Качинский говорил. Но говорил он и другое. Польский президент, указывая на то, что в 1920 году советские военные в основном стали жертвой эпидемии тифа, вынес жесткую моральную оценку нынешней российской официозной интерпретации мотивов сталинского преступления в Катыни.
Нужно также уметь признаться в своих грехах и не сравнивать хладнокровный расстрел 30 тысяч человек и эпидемию тифа и других болезней. Это не есть путь к примирению.
Эта фраза, между прочим, заключительная в выступлении Качинского, теперь уже никогда не отпечатается в памяти зрителей российских телеканалов. Так кто же искажает речи иностранных политиков? Переводчики, редакторы. Своим опытом делится Павел Палащенко, переводчик того самого Михаила Горбачева, о котором забыли упомянуть в телеканале «Вести».
Ну, разумеется, такие случаи бывают по разным причинам. Иногда в силу того, что просто переводчик не справляется, его профессиональный уровень недостаточно высок. Иногда потому, что переводчик хочет немножечко улучшить, скорректировать, ему кажется, что чисто стилистически. Ну и иногда, наверное, причины бывают, политические причины. Решение редактора для того, кто иначе выпускает работу переводчика. Сами переводчики редко сокращают.
Переводчик Михаила Горбачева Павел Палащенко о том, что можно потерять и что можно обрести в переводе и редактуре. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв терактов. Траурные мероприятия третий день продолжаются в Беслане. В Москве акции проходят одновременно в 9 местах, где в разные годы произошли террористические акты. Один человек погиб и четверо были ранены сегодня в Москве, когда обрушилась многоярусная парковка в центре города. Военная коллегия Верховного суда России вернула в прокуратуру дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень Софрахт» Михаил Войтенко покинул Россию после событий вокруг похищения сухогруза «Арктик Си» с российским экипажем. В адрес журналиста, неоднократно в разных СМИ высказывавшего свою точку зрения на произошедшее, поступали угрозы. Сам Войтенко, находящийся в Турции, подтвердил эту информацию «Радио Свобода». В Уфе около 200 человек сегодня провели санкционированный пикет против отмены льгот для пенсионеров на проезд в общественном транспорте. Госдепартамент США начал расследовать информацию об дедовщине среди сотрудников службы безопасности американского посольства в Афганистане.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Речь Леха Качинского. В оригинале и так, как ее услышали российские средства массовой информации.
Комментарии экспертов.
Корреспондент Рустави-2 взял интервью Владимира Путина. Что осталось за кадром?
В блогах «Свободы».
Блогер Елена Власенко интересуется, как будут хранить президента.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России в августе составила 0,1%, причем последнюю неделю месяца в стране была отмечена дефляция, то есть снижение потребительских цен, также на уровне 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года инфляция в России составила 8,2% против 9,7% за такой же период 2008 года. Добыча природного газа в России в январе-августе сократилась более чем на 19% к уровню такого же периода прошлого года, менее чем до 360 миллиардов кубометров, а объем его экспорта на 31,7% до 88,5 миллиардов кубометров, говорится в материалах Министерства энергетики страны. Добыча нефти за этот период в годовом исчислении, наоборот, увеличилась на 0,4%, составив более 326 миллионов 600 тысяч тонн, а экспорт нефти вырос на 2,1%, примерно до 162 миллионов 800 тысяч тонн. Россия по итогам 7 месяцев текущего года заняла 4 место среди стран СНГ по объему снижения промышленного производства – 14,2% по сравнению с таким же периодом 2008 года, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Наиболее сильный спад промышленного производства в январе-июле – почти на 30,5% – был отмечен на Украине. За ней следуют Молдавия и Киргизия – 24,7% и 14,3% соответственно. Министерство сельского хозяйства России повысило с 11 до 13 миллионов тонн общую оценку потерь зерна из-за засухи. Как сообщила глава министерства Елена Скрынник, засуха этого года, из-за которой зерновые погибли почти на 4,5 миллионах гектаров, является самой крупной за последние 10 лет. Глава правительства России Владимир Путин предложил проанализировать коррупционность решения о передаче частному лицу доли в российско-польском газопроводе. Такое заявление он сделал в начале этой недели во время визита в Польшу. Согласно межправительственному соглашению о строительстве газовой системы через территорию этой страны, ее собственниками в равных долях должны быть российский «Газпром» и польская государственная нефтегазовая компания. Однако сейчас им принадлежит по 48% акций газопровода, а оставшимся пакетом владеет частное лицо – бизнесмен Александр Гузаватый. Что может стоять за таким заявлением Владимира Путина? Об этом с аналитиком Андреем Сотником беседует Людмила Телень.
Российский премьер-министр Владимир Путин, заявив о коррупционности сделки, по сути бросил тень на святое святых российской экономики – «Газпром». Какие последствия, на ваш взгляд, могут быть у этой достаточно неожиданной антикоррупционной атаки?
Я бы исходил из самого оптимистического прогноза. Видимо, российский премьер наконец решил всерьез объявить войну коррупции, в том числе и в самой влиятельной бизнес-структуре России – «Газпроме».
Не слишком ли оптимистично? Речь-то идет об одном отдельно взятом проекте, в котором участвует «Газпром».
Да, только этот отдельно взятый проект вполне типичен для всей экспортной деятельности «Газпрома». Давайте разберемся, о чем конкретно идет речь. 4% российско-польского газопровода «Европолгаз» владеет фирма «Газтрейдинг», а почти 40% акций этой фирмы принадлежат компании неясной юрисдикции «Барт Импекс». В Швейцарии она была закрыта в 1995-м, сегодня существует лишь представительство имущество покойной в Варшаве. Это не слишком прозрачная компания принадлежит Александру Гудзавате, заработавшему одно из самых крупных состояний Польши на поставках местного продовольствия в Россию в обмен на газ до 1,5 миллиардов кубов в год. Можно было бы рассматривать это как частный случай. Но схема поставок российского газа в Европу через местных олигархов используется повсеместно. Вот лишь несколько примеров. Поставки газа в Грецию организованы при участии местных олигархов, братьев Капелузас из Капелузас Групп и офшорный Капелузас Бразерс Групп Лимитед. В Сербии эти поставки идут через Прогресс Газтрейдинг Саши Ильичем сотоварищи. В Болгарии партнерами Газпрома были Илья Павлов и его компаньоны из Мультигрупп Корпорейшн. Сам Павлов был застрелен. Андрей Луканов и его компаньоны из Топ Энерджи и Луканова застрелили, а также Саша Дончев с компаньонами из Лихтенштейнской Овергаз. Я бы сделал однозначный вывод. Владимир Владимирович Путин подверг сомнению чистоту самого экономического метода, которым пользуется «Газпром». До сих пор, замечу, никто на эту систему не покушался.
Значит, по-вашему, говоря о возможной коррупции с российской стороны, Владимир Путин намекал исключительно на «Газпром»?
Думаю, что не только. Черную метку, могу предположить, получили и другие отечественные бизнес-группировки.
И вы предполагаете, кто именно?
Это на ответить на этот вопрос совсем не сложно. Итак, упомянутый выше польский олигарх Гудзавате при бартерных сделках польского продовольствия в Россию в обмен на газ делал деньги исключительно через московское представительство предприятий польской заграничной торговли «Текстилимпорт». Сам «Текстилимпорт», в свою очередь, через принадлежащую московскому правительству российскую фирму «Эксима» по бартеру закупал продовольственные товары в Польше у той же швейцарской «Бартимпекс», той самой фирмы неясной юрисдикции, которую контролирует все тот же Гудзавате. Вот почему я не исключаю, что черная метка Владимира Путина может быть адресована и московскому правительству тоже.
Это был аналитик Андрей Сотник. С ним беседовала моя коллега Людмила Терень. Курс доллара на сегодня 31 рубль 97 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 49 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешские психологи утверждают, что сегодня сайты знакомств стали самым популярным способом завязать серьезные отношения между мужчинами и женщинами в стране. Некоторые ученые объясняют это своеобразной сдержанностью чешских мужчин, другие – нехваткой времени. К примеру, на одном из известных чешских сайтов зарегистрированы уже более 3 миллионов пользователей, представивших подробные анкеты со своими данными. И с каждым днем этот список пополняют 1500 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
К интернет-знакомствам многие до сих пор относятся скептически. Но истории счастливых браков реальны. Они существуют. К примеру, только среди своих знакомых я насчитала 4 счастливые пары, которые встретили свою любовь благодаря интернету. Чех Владимир со своей будущей женой Ириной познакомился 2 года назад. Находясь в разных странах, уже после месяца переписки и телефонных звонков они решили встретиться. Продолжает Владимир. К знакомству по интернету я изначально относился довольно серьезно, поскольку специфика моей работы напрямую связана с компьютером, и времени на общение где-то еще у меня просто не оставалось. И поэтому допускал мысль, что кто-то наверняка, так же как и я, ищет серьезные отношения через интернет. К тому времени я уже был в разводе, Ирина тоже. Она жила на Украине с сыном и мамой. Где еще, как не в интернете, знакомиться людям, которым за 40? Да я бы, наверное, и постеснялся знакомиться с женщиной на улице. Некоторые могут среагировать неадекватно, закричать, позвать полицию. Самое интересное, что свидетелями на нашей свадьбе тоже были люди с именами Володя и Ирина, и они тоже познакомились по интернету. К своей будущей жене Ирине я приезжал несколько раз. И уже после 3 месяцев общения я сделал ей предложение. С тех пор мы дали друг другу слово, что больше не будем читать сообщения, пришедшие на наш профайл. Честно говоря, незадолго до нашего знакомства мы оба разочаровались в этих сайтах. И у меня, и у нее был неприятный опыт общения с пользователями. И то, что произошло между нами, иначе как судьбой, не назовешь. В тот день знакомства она решила написать последнее сообщение. «Добрый вечер. И, к счастью, именно мне». После чего у нас завязалась очень теплая переписка. Я, например, считаю, что знакомство по интернету – это необходимость, вызванная современным образом жизни. Ведь раньше люди где знакомились? На субботниках, на парадах майских праздников. Сейчас уже этого ничего нет. Поэтому все становятся активными пользователями интернета. Однако далеко не всегда переписка в интернете заканчивается сказкой, утверждают создатели и модераторы интернет-порталов. Многие чешские сайты всегда находятся в контакте с полицией и призывают пользователей быть предельно осторожными и внимательными. Продолжает пресс-секретарь известного чешского сервера seznam.cz Рита Габриелова.
Я
соглашусь, что большинство молодежи в Чехии все же ищет знакомств в интернете. Потому как многие становятся отчаянными карьеристами. У них, возможно, масса разных хобби, но им не хочется целый выходной тратить на встречу со своими друзьями. Поэтому они лучше зайдут в чат и с каждым пообщаются отдельно. На сайте знакомств нашего сервера мы не размещаем анкеты детей младше 15 лет. У нас запрещены эротические фотографии. Бывали случаи, когда пожилые мужчины начинают общаться с девочками в возрасте 12 лет. Предлагают им положить деньги на мобильный телефон, а за это просят прислать фотографию ребенка без одежды. Мы это все тщательно отслеживаем и сразу сообщаем в полицию. И всем настоятельно рекомендуем: не общайтесь с теми, кто не загрузил свою фотографию, кто не сообщает о себе каких-либо сведений. Нельзя забывать также, что пользователи не всегда говорят о себе правду. Никому не сообщайте свой адрес, не пишите полное имя, не рассказывайте, где собираетесь отдыхать, и не показывайте фотографии своих детей. Молодых девушек стараются выманить незнакомые места. Как правило, эти встречи ничем хорошим не заканчиваются. Чтобы предостеречь наших пользователей, мы сняли фильм, который называется «Знакомься осторожно». Он доступен на электронном адресе www.seznamsobezpečenie.cz. Этот фильм мы уже показывали в младших и средних классах в школах Чехии, чтобы ребята понимали, что может произойти, если они будут неосторожны.
Наши наимладшие уживатели видели, что мы делаем, потому что такое вещи станут.
Создатели чешских интернет-сайтов предполагают, примерно до 10% пар находят друг друга в Чехии в интернете. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И он, Андрей, уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Бесланская трагедия – главная тема сегодняшнего выпуска. Расскажем о том, как в Москве, Петербурге и Беслане проходили траурные мероприятия памяти жертв бесланской трагедии, и поговорим с экспертом о том, как изменилась стратегия террористов за минувшее пятилетие. Сегодня Верховный суд России отправил на доследование дело об убийстве Анны Политковской. Окажется ли это новое расследование качественнее старого? Во второй половине часа поговорим об образовательных кредитах в России, непростых словацко-венгерских отношениях и проблемах русского языка на Украине. Таковы главные темы выпуска. Эфир через 1 час и 10 минут.
Андрей, спасибо. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. В это время 5 лет назад началась спецоперация по освобождению более чем 1000 заложников.
Произошло обрушение по предварительной информации на пол.
Налетели сотрудники ОМОНа, повалили людей на землю, стали тащить в автобусы, избивать.
Избирательный процесс развивается. В ходе этого процесса будут и жалобы.
В Кабуле происходили вещи, о которых мы
свободный
не знаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».